«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
И, как всегда, по понедельникам в это время в прямом эфире заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, а я, Елена Афонина, буду Андрею Михайловичу помогать, периодически называть телефоны прямого эфира и номер WhatsApp для того, чтобы услышать и ваши комментарии и мнения, ну и, конечно, зачитать их, если они приходят на WhatsApp. Ну что, Андрей Михайлович, какие темы вам показались сегодня интересными? Какие темы, как вам кажется, будет обсуждать наши радиослушатели?
Ну, я выбрал три темы. Это вчерашние первичные выборы, или как у нас на американских манерах называют праймерис, выборы партии «Единая Россия», которые состоялись в масштабе всей страны. Неоднозначную реакцию вызвала эта акция, не везде это все прошло гладко. Нужно это, не нужно, что говорят участники, вот об этом мы поговорим с нашими слушателями. Много очень новостей за сегодняшний день по Украине. В частности, самое главное из них, что сегодня ночью, после полуночи, состоится телефонный переговор. Переговоры такие между в формате нормандской четверки. Напомню, туда входят Россия, Франция, Германия, Украина. Так вот, президент России Владимир Путин с своими коллегами-президентами Украины Петром Порошенко и Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель будет обсуждать, как же выйти из тупика минских договоренностей. А господин Порошенко, который сейчас в этот момент находится в Стамбуле на гуманитарном форуме ООН, успел наговорить столько вещей, что хоть стой, хоть падай. И вообще, после такого, что он там наговорил, вообще-то с ним как-то что-то обсуждать не хочется. Я тоже хочу привлечь внимание слушателей к этому вопросу. И, наконец, президент Соединенных Штатов Барак Обама прибыл с официальным визитом во Вьетнам. Спустя полвека, более чем полвека после окончания Вьетнамской войны, люди моего поколения старшего и среднего помнят эту войну. США пришлось тогда убраться. И вот сейчас, среди других новостей, он объявил о том, что снимает эмбарго на поставки вооружения Вьетнаму. Зачем это делается и как это может помешать интересам России, тоже обсудим.
«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Ну, а давайте начнем все-таки с предварительного голосования «Единой России». Прошло воскресенье по всей стране, и, согласно данным, проголосовали более 10 миллионов человек.
Это 9,5%.
Были регионы-аутсайдеры, были регионы-застрельщики. Вот, например, Республика Чувашия, где на счетные участки пришли 16,76% жителей, обладающих избирательным правом, Чечня, Татарстан. Среди аутсайдеров Архангельская область, там низкая явка. 2,76 Санкт-Петербург и Иркутская
4,7,
область.
Да.
Угу. Да, ну и вы знаете, Андрей Михайлович, мы сразу хотим сейчас, ну, вот чтобы уважаемая депутат не ждала на телефоне, но услышать ее мнение, поскольку Мария Максакова, депутат Госдумы, любезно согласилась. Естественно, Единая Россия. Конечно,
да, иначе бы... Я хотел, чтобы это подчеркнуть на эфире.
Да, так вот, Мария Петровна любезно согласилась рассказать нам о том, что же происходило на вот этом предварительном голосовании, что наблюдали те, кто помогал ей следить за этим, те волонтеры, которые также были привлечены к участию в праймерис. Мария Петровна, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и как ваше впечатление, удалось или не удалось все-таки объективную картину получить? Кто же из депутатов-единороссов может идти на выборы?
Ну, у меня отвратительные впечатления, поэтому я не знаю, как бы я не готова обобщать и говорить. Это мои впечатления от конкретной работы на моем округе.
Так, вот, что случилось там?
В целом, по Санкт-Петербургу, кстати, хочу вам сказать, что в остальных, в общем, почти во всех остальных кругах все было тихо и спокойно, потому что там был очевидный, в большинстве округов был очевидный лидер, остальные как бы просто принимали участие, и никакой там особой борьбы не было. Но что касается моего, ну, еще в одном, правда, да, в одном еще было, тоже и там были замечания, нарекания и так далее, но что касается вот моего округа, то там развернулись такие... военные действия, я бы сказала.
Что они из себя представляли?
Ну, они из себя представляли, ну, это даже, знаете, я за столько раз произнесла за последние сутки, мне даже вот жаль уже и слушателей, и саму себя, и вас. Но возвращаясь к тому, что все равно люди, которые за меня любезно согласились просто вот по велению своей души мои волонтеры, которых было довольно много на компании, было 300 человек, которые работали и ходили за меня, там, и агитировали всячески, там, даже не только за меня, сколько в основном пытались объяснить, что такое праймериз, и что на них надо прийти. А так как популярная медийная личность на этом своем округе, я была, в общем-то, одна, поэтому, в принципе, для меня высокая явка была синонимом победы. И мы стремились, естественно, к ней. Но мои, естественно, наблюдатели присутствовали на всех 32 участках. С ними, конечно, поступали очень жестко и цинично. Девушку одну вышвырнули, побив предварительно за руки, за ноги, просто когда она там задала какой-то ненужный вопрос лишний.
Кто это делал?
Ну, это все делают избирательные комиссии. Избирательная комиссия возглавляет председателем, там они делают, что они хотят, конечно. И в конце это все венчало, конечно, то, что они отказали нам в ознакомлении с протоколами, тем более в том, чтобы у нас была бы еще бы копия с печатью, который, ну, протокол с печатью, потому что это единственный легитимный документ, который можно было бы предъявить хоть куда-то, потому что подсчет дальнейший, он вообще не соответствовал действительности, это абсолютный фарс. Ну, вот на моем конкретном округе. И, у нас в «Газель» с моими же волонтерами кинули взрыв пакет. То есть люди сидели в этой газели контуженные, пока не приехал начальник штаба и так далее. Там вызвали полицию, стали
подстрелить. Мария Петровна, а кто это? Конкуренты единороссы, что ли? Я вот понять не могу. Кто эти злобные силы?
Естественно, что это конкуренты. Кто же еще кому это надо? Просто я сейчас не готова вам сообщить о, так сказать, масштабах диверсии. Потому что я понимаю, что на каком-то уровне была договоренность у конкурента с там, какими-то местными там, да, людьми, от которых зависит что-то. Но в дальнейшем, насколько это как бы договоренность простиралась, так сказать, до самого верха, либо только там на местном уровне, об этом это будет понятно после того, как будут рассмотрены мои жалобы и, соответственно, сделаны какие-то выводы. Понятно. Если я пойму, что мои жалобы рассмотрены объективно, я, безусловно, буду того мнения, что это была какая-то местная, действительно, ну, такое вот неправильно понятое моим конкурентам, призыв неправильно понятый лидеров партии, которые говорили о том, что много раз, что они, эта борьба должна быть честной, конкурентной и, во всяком случае, в рамках закона.
Понятно. Спасибо огромное. Депутат Госдумы Мария Максакова, которая на... собственном опыте и примере смогла убедиться, что такое праймерис по-российски.
Ну, первый блин, кое-где
да, вот закону. Нужен ли нам этот блин,
продолжим сейчас
занесенный из Америки. Конечно, мы обсудим.
Понедельник с Андреем Барановым.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И мы продолжаем с вами обсуждать те темы, которые Андрей Михайлович выбрал для того, чтобы вы, наши уважаемые радиослушатели, тоже высказали свои комментарии. И позвонить по телефону прямого эфира можно, набрав цифры 8 800 200 ровно 9702. Или можете комментарий отправить на WhatsApp номер 8 967 200 ровно 9702. Итог предварительного голосования «Единой России» пока есть не по всем округам, не по всем кандидатам. По крайней мере, вот в отношении депутата Госдумы Марии Максаковой, с которой мы общались буквально 4 минуты назад, мы Марии Петровне потом перезвонили уже за рамками эфира, спросили, прошла ли она вот этот предварительный отбор, вот этот праймерис. Она сказала, что пока итогов нет, но она надеется на победу. Андрей Михайлович, давайте вот вкратце объясним нашим радиослушателям вообще, для чего это надо, почему это проводится и, собственно, кто те 10 миллионов, которые пришли на эти участки?
Ну, лидер «Единой России», он же премьер-министр, министр Дмитрий Медведев заявил, что в партии не должно быть поколенческого разрыва. И существует реальный запрос на омоложение партии. Он сказал, что много молодежи, и вообще в предварительном голосовании много молодых лиц, надо, чтобы они появились. Ну, вот из тех, допустим, округов, по которым уже известно, молодых лиц не очень видно. Например, Валентина Терешкова, космонавт, одержала победу в Ярославской области,
предсказуемо. Иосиф Кобзон.
Да. Кобзон, значит, Ирина Яровая, ну, хорошо известная нашим телезрителям и нашим слушателям, депутат на Камчатке победила, Виталий Милонов в Петербурге, достаточно эпатажный политик, не перестающий нас удивлять своими странными порой инициативами, лидирует в одном из округов вот, северной столицы. Особо молодых лиц я не вижу, потому что, собственно, люди-то их и не знают. И, как мы видим, далеко не все, кто голосует за «Единую Россию» на выборах. Я напомню, что на прошлых выборах Госдумы 32 миллиона человек проголосовало за «Единую Россию». Вот. Сейчас пришло лишь вот, ну, около 10 миллионов человек.
Ну, это треть, Андрей Михайлович, это треть. Ну, это не так много, не так мало. У нас вон на праймерис...
Но все-таки...
Московские выборы-то пришли, по-моему, чуть ли не...
Все-таки это не столь репрезентативно. И как можно голосовать за человека, которого ты впервые видишь? Потому что я не видел особенно дебатов каких-то вот в округах, вот в Москве, ну, не приглашают, я не видел, чтобы в ящик говорили, приходите послушать, значит, программу такого вот Пупкина Ивана Сидоровича или там какой-нибудь, какого-то другого человека, или их дебаты между собой, чтобы сравнить, что они хотят стране и миру, и особенно жителям того района, от которого они будут баллотироваться.
Так берегут силы и финансы до сентября, кто же будет сейчас
разбрасываться? Зачем все это нужно? Я не совсем понимаю вот это, извините меня за такое слово, обезьянщине на американский манер. И хотя Дмитрий Медведев сказал, что у них вот, так сказать, праймерис, эти привычные выборы больше похожи на неких ряженых каких-то, я бы так не сказал. Там это устоявшаяся политическая традиция. Этим выборам предшествуют, и они сопровождаются активными дебатами по основным телеканалам, с интерактивом, когда можно задавать вопросы, в том числе острые, когда люди спорят воочию, заочно, кандидаты, и из них люди действительно имеют возможность выбирать. Это мне больше нравится по тому, что он предлагает. Это вообще симпатяга. Я вот как женщина проголосую за эту красивую политику. Хотя бы так. Здесь пока люди приходили, и, допустим, пенсионеры просто, вот мама моя пришла, сказала, посмотрела, а вот тут депутат женщина, она живет в нашем вот соседней улице, наверняка она нас не забудет. И пенсионерки ее, товарки по подъезду, по дому также решили. Ну, что это выбор? А кто этот человек? Что она будет делать на федеральном уровне? Какие законы продвигать? Насколько будет отстаивать интересы того самого микрорайона, где сейчас вот на нее так надеются? Бог весть. Никто этого не знает. Это первый опыт. Первый блин. Ну, возможно, вот он комом. Я пока не стал бы утверждать, что этот опыт удался. Но отрицательный результат тоже результат.
Да, но если учесть, что, как я и сказала, в предварительном голосовании на выборах в Мосгордуму в два раза меньше было желающих принять участие, а вот сейчас пенсионеры московские, по крайней мере, пришли, то, ну, вот видите, они почему-то считают, что Госдума будет решать их проблемы, а отнюдь не Мосгордума, хотя по логике-то как раз именно,
ну, да, все вот с точностью наоборот. Приходит нам сообщение на РКП, в том числе праймерис, это просто ранняя реклама своих, в скобках, депутатов. Ну да, это реклама, это вот возможность засветиться каким-то образом. Но опять-таки не по качествам своим политическим, не по предлагаемым идеям, а не знаю, по каким критериям.
Хорошо, тогда давайте спросим нашу аудиторию. Вот как вы считаете, должны ли, нужны ли, точнее так, да, вот предварительные выборы в нашей стране? Ну, может быть, кому-то проще называть это праймерис на американский манер. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Виктор, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, во-первых, на какие деньги вот это все проводится?
На деньги партии официально.
На деньги партии. А вот получается, значит, вот там были члены избирательной комиссии той же, которая будет в сентябре, вот, например, в случае Максаковой.
Интересный вопрос, надо будет выяснить ближе к делу.
Да, ну, меня вот тоже это заинтересовало. Кстати, чего они проявляли такую активность-то? Почему же так каких-то...
Ну, и потом, сколько, интересно, денег потрачено просто? Раз официально это мероприятие, сколько по стране
денег
потрачено?
Денег много, потому что эти первичные выборы проводились в школах, И школы арендовались на этот период, чтобы арендовать здание на целый день. Ну, это денег много, наверное, нужно.
Ну, вот я думаю, даже вот если вы захотите арендовать, вам не дадут арендовать. Это как мимоходом так. И, а вот к случаю Масаковой просто показательный. То есть, если даже в этом случае вот такое поведение членов комиссии. А почему бы не заинтересоваться бы, если это те же члены комиссии, Элли Панфиловой, что это за такая... Ну, ерунда, скажем так.
Понятно, спасибо. Но, знаете, честно говоря, тут и как бы противники Марии Петровны тоже оказались, ну, не скажу, что на высоте, потому что в этой ситуации взаимные претензии предъявляются. Они обвинили Марию Максакову в том, что ее представители ходили по квартирам и предлагали за то, что они проголосуют за Марию Максакову, продуктовый набор. Правда это или неправда? Ну, как мы видим, действительно, вот если такие выборы, то, знаете, как в хоккее, такой хоккей нам не нужен.
Ну да. Но, кстати говоря, вот секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов сказал, что более 400 жалоб и обращений поступило вот в день этих выборов. Отрабатываются, по его словам, все жалобы. 426, если быть точным. Вот жалобы, которые были связаны с использованием административного ресурса и нечистоплотных сговоров в ходе голосования. По словам Неверова, каждая жалоба детально проверяется. Ну вот, не знаю.
Давайте послушаем вообще, нужны ли нам эти предварительные выборы. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, во-первых, это абсурд. И вот у меня вопрос. Вот, с какого источника проплачены вот эти выборы и в какую сумму они обошлись?
Предыдущий звонивший тоже те же самыми вопросами был озабочен. Официальный ответ на средства партии, а конкретно сколько было потрачено, этих сумм пока не оглашается, но они должны быть, по идее, по законодательству, наверное, обнародованы. Так что мы рано или поздно это узнаем. Наверное, лучше рано.
Да, но знаете, было. Андрей Михайлович, здесь, как мне кажется, есть еще один весьма интересный психологический момент. Вот мы, когда смотрим за предвыборные кампании, которые проходят в Америке, некоторые недоумевают, ну как же так, они же однопартийцы, посмотрите, компромат друг на друга выливают. И бог знает, что говорят, лишь бы своего же однопартийца до финала президентской гонки не допустить. Вот казалось, ну наши-то депутаты, да, ну вот здесь тоже.
Значит, вы меня простите за советские клише, но есть некоронованные короли Америки. За каждым из этих политиков, кандидатов стоит клан бизнесменов, очень богатых, рассчитывающих на преференции в случае победы этого кандидата. Они спонсируют его избирательную кампанию. Чем Трамп-то оказался не по зубам? Он самодостаточен. Ему не надо никаких спонсоров. У него мешки эти. Берет сколько надо миллиардов и бросает на свою кампанию. А вот Хиллари приходится, значит, искать спонсоров. Так же, как Буша младшего привезли в Белый дом, привела нефтянка американская. И сразу же получили крупнейшие контракты те бизнесмены, которые финансировали избирательную кампанию Буша в том же Ираке, вот, в других местах. И это все очень просто. Но здесь пока мы не дошли до такого. Я надеюсь, и не дойдем. Хотя, черт его знает, если будем так же и дальше брать пример с наших заокеанских партнеров, может быть, и дойдем. Но пока вот делается под эгидой обновления по поиску новых лиц, но люди-то их, повторю, не знают. Хорошо бы эти новые лица, но они хоть заявили бы чего-нибудь. Не заявляют. То, что вот на Урале мы видели в Ютьюбе ролики, там некоторые, включая некоторых актрис из шоу «Уральские пельмени», но это просто ужас. То, что они там пароли в эфире, это просто паноптикум какой-то. За таких не только в Думу куда-нибудь двигать надо, просто куда-нибудь задвинуть и не показывать.
Ну, вы не забывайте, Андрей Михайлович, что есть часть аудитории с протестным голосованием, так что выбирать котов, собак или актрис шоу, это уже будут те, кто, собственно, не хочет отдавать свои голоса другим кандидатам, которые хоть худо-бедно, но какую-то программу предложить могут. Так что тут, в общем, посмотрим. До сентября не так уж много времени осталось, но и, тем не менее, первая тема – это ход предварительного голосования «Единой России», тот самый праймерис, который прошел накануне, собрал более 10 миллионов человек.
Понедельник с Андреем Барановым. С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на барыша?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Понедельник. С Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И первая тема, которую нам предложил Андрей Михайлович, связана с вчерашним праймерис. Вот мы спрашивали, нужно ли повторять вот эту американскую схему, систему. Один из наших радиослушателей написал: «Не нужно, это чисто пиар «Единой России». Конечно, пиар, если «Единая Россия» этот праймериз проводит.
Да, это политическая акция партии.
Да, но от одного праймериза давайте к другому перейдем. Сегодня стало известно, и об этом сказал глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, что в провозглашенной Донецкой Народной Республике осенью этого года будут проведены праймериз с целью выдвижения кандидатов для участия в местных выборах, предусмотренных Минскими соглашениями. Сами выборы могут состояться в конце этого или в первой половине следующего года.
Ну, очень неожиданное для меня заявление, я признаюсь. Я напомню, что выборы-то, обусловленные Минскими соглашениями, как в Донецкой, так и в Луганской Народной Республике, должны были состояться еще осенью. Киев этому тогда активно воспротивился. Ладно, перенесли на весну. Киев саботировал. Перенесли на лето. И уже сказали, что все, ша, больше никаких. Мы проводим в июне, в июле выборы. И если вы не хотите, киевские, украинские власти представлять своих кандидатов, в них участвовать, значит, без вас проведем. И вот вдруг сейчас такое заявление. Ну, и правда, официально сообщается, что это заявление было сделано после переговоров Захарченко с Владиславом Сурковым. Да, помощником президента России, отвечающим за вот украинские направления нашей внешней политики. Но, видимо, это какой-то компромисс очередной, который, с помощью которого хотим, ну, сдвинуть с мертвой точки процесс Минских соглашений. Сегодня, кстати, ночью, после 12 часов, состоится в телефонном формате состоится спецпереговоры Владимира Путина с Франсуа Олландом и Петром Порошенко и с Ангелой Меркель. Кто был инициатором этих переговоров? Кстати, почему ночью? Потому что Порошенко летит со саммита, гуманитарного саммита ООН в Стамбуле. Кстати, он там уже и с Меркель говорил. Вот, и с французами. И по прилету в Киев готов к этим переговорам, значит, подключиться. Ну вот, то ли в угоду ему, то ли потому что горячая очень тема, переговоры пройдут так поздно. Кто был инициатором, неизвестно. Возможно, Путин хочет проинформировать своих коллег вот об этой инициативе, Захарченко и так далее. Видимо, если это сказал Донецк, видимо, и Луганск последует этому примеру. Или, может быть, Порошенко, Олланд и Меркель хотят что-то сказать Путину, потому что они втроем, оказывается, уже перевели переговоры за спиной Владимира Путина, что несколько некорректно и бестактно. И теперь, значит, возможно, российская сторона потребовала сказать: ну-ка, ребята, что вы там говорите, у нас нормандский формат, а это четверка. Ну, это не так важно, хотя и недооценивать не нужно. Вот там будет что-то обсуждаться. Но у нас, наверное, да, у нас хорошо послушать эксперта, который нам может объяснить что-то на этот счет.
Эксперт Института стран СНГ Денис Денисов. Денис Олегович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Насколько важна, чья инициатива была проведение вот этого телефонного нормандского формата?
Ну, как мы знаем, подобный формат уже настолько распространен, что сейчас говорить про инициативу, я думаю, даже не столько интересно. Все-таки интереснее порассуждать и поразмышлять над основными темами.
Давайте, с удовольствием послушаем вас.
Да, ну, как мне лично кажется, и с той информацией, которой я обладаю, все-таки две основные темы сегодня запланированы на ночь, а это именно выборы на территориях Луганской и Донецкой Народной Республики. И вторая тема – это вооруженная миссия ОБСЕ. Говоря по первой теме, как вы совершенно верно отметили, сегодня интернет весь всколыхнул. Всколыхнула новость о праймерис на территории ДНР и, вероятнее всего, на территории ЛНР. Весь украинский интернет просто пестрит сейчас различными догадками, предположениями, что же это такое. Но, по сути, это просто необходимая мера в настоящее время для того, чтобы продемонстрировать всему миру о том, то, что выборы на территории ДНР и ЛНР могут пройти на самом высоком уровне при совершенно нормальном обеспечении безопасности, при том, что этими вопросами будут ведать исключительно представители ДНР и ЛНР. Также эти праймерис призваны продемонстрировать тех кандидатов, тех людей, которым доверяет население этих регионов, и которые, вероятнее всего, станут кандидатами в случае, если Киев все-таки начнет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и примет закон о выборах на территории Донбасса.
Ну, Денис Олегович, я тут маленькую ремарку. Ну, на глазах такая заморозка конфликта, и с помощью вот этих вот инициатив о праймерис, а потом выборах, мы лишаем Киев, вернее, Донбасс лишает Киев возможности перейти к какой-то силовой акции, тогда Киев будет выставлен как страна, которая, ну, вообще сорвала все в преддверии того, что вот эти выборы готовятся по такому западному демократическому сценарию.
Это так? Ну, я думаю, давно уже ни для кого не секрет, кто в рамках минских переговоров саботирует их выполнение. Потому что, как мы помним, если мы опять-таки вернемся к этому документу, прочитаем его внимательно, сейчас именно от Киева зависит принятие изменений в Конституцию, закона о выборах, об амнистии. Да, соответственно, сейчас мяч на стороне Киева. Это не ДНР, с ЛНР вообще теоретически могут принять эти законы.
Конечно.
А Киев. Это понимают прекрасные западные партнеры. Просто до недавнего времени была очень большая угроза того, что Киев в очередной раз пойдет на такую подлость и обман и в одностороннем порядке примет закон о выборах без консультации с представителями ЛНР и ДНР. И это впоследствии могло бы дать возможность представителям тех же Соединенных Штатов говорить о том, что Киев частично выполняет.
Понятно, с выборами ясно. Теперь о миссии ОБСЕ вооруженной, как некий миротворческий контингент. Так надо понимать, да?
Это в том-то и дело, что хотелось бы так понимать, и хотелось бы, чтобы так было на самом деле. Но по той информации, которой мы сейчас располагаем, у Киева несколько иные планы на введение подобной вооруженной миссии. Как мы понимаем сейчас, вооруженная миссия, которая сейчас могла бы оказаться на территории разграничения или на территории ЛНР и ДНР, стала бы оптимальной мишенью для провокаций. А исходя из того, и это Киев совершенно не скрывает, что на линии разграничения находится целый ряд так называемых добровольческих батальонов, которые фактически не курируются из самого Киева, а очень часто позволяют себе провокации вразрез с теми заявлениями, которые озвучивает Петр Алексеевич Порошенко. Мы можем только предполагать, какие последствия может принести введение подобной миссии.
Понятно.
А последствия самые простые, а именно то, что представители этой миссии начнут убивать, и это, соответственно, не даст возможности Европы дистанцироваться от конфликта, а все больше и больше будет ее в этот конфликт погружать. Потому что мы знаем, как реагирует общественное мнение европейских стран на то, когда гибнут представители этих государств.
Понятно.
Соответственно, сейчас этот вопрос со стороны ДНР и ЛНР максимально будет педалироваться в том плане, что это не на повестке дня. И от этой идеи лучше на данный момент отказаться вообще.
Понятно.
Спасибо.
Спасибо большое.
Эксперт Института стран СНГ Денис Денисов был на связи с нашей студией. Вот, кстати, по поводу Донбасса, в продолжении темы, президент Порошенко, как раз выступая на Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле, призвал международное сообщество оказать помощь в восстановлении Донбасса, создав для этого специальный фонд.
Да он там много чего наговорил. Ну, послушайте, значит, уже более 2 лет моя страна является целью российской агрессии. Гуманитарные последствия этой агрессии составляют более 10 тысяч погибших украинцев, более 20 тысяч раненых, около 2 миллионов внутренне перемещенных лиц. В этом виновата Россия. Порошенко пообещал гражданам Украины спеть гимн Украины в Донецке. Правда, Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета России, написал в своем твиттере: да, споет, если только как Надежда Савченко со скамьи подсудимых. Дальше. Порошенко. Сегодня идет противостояние между теми, кто играет по правилам, и теми, кто считает, что правил на самом деле не существует. Мы это четко видим по России, ядерном государстве, которое видит в демократии угрозу, а в свободе яд. Это заявил он в своем официальном выступлении. Ну, как после вот таких вот заявлений вообще можно с этим человеком что-то обсуждать? Или он скажет: Владимир Владимирович, да это же я все для своих, для националюх этих, вот, и для общественного мнения. А на самом-то деле давайте обсуждать. Но если так, то это, конечно, не красит господина Порошенко.
Да, ну вот вообще вы ни с какой стороны не упомянули красит. Савченко. Кстати, сегодня появилась информация, и Фегин ее озвучил, что Надежда Савченко не будет обращаться к президенту с прошением о помиловании, чего не скажешь о Александре Александрове и Евгении Ерофееве. 23 мая, то есть завтра, вступает в силу им приговор, и они будут в
да,
том
но вот
числе
их адвокат, помиловать. Их адвокат Валентин Рыбин заявил, что есть договоренность о передаче его клиентов в Россию, а украинского военнослужащего Савченко на Украину, и это должно состояться, может быть, уже до конца мая.
Да, но сейчас уходим на небольшой перерыв. Буквально через 4 минуты мы продолжим обсуждение тех тем, которые нам сегодня предлагает заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов.
Понедельник с Андреем Барановым.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов. И мы продолжаем обсуждение тех тем, которые, Андрей Михайлович, показались наиболее значимыми. Обсуждаем их с вами, поэтому номер WhatsApp я сейчас назову: 8-967-200-97-02. Это номер для ваших комментариев. Пожалуйста, отправляйте сообщения. Просто для телефонных звонков порой в нашем эфире времени не хватает. А вот сообщения мы обязательно зачитываем.
Ну да, вот с официальным визитом во Вьетнам прибыл Барак Обама. Это первый американский президент, который посещает эту страну после окончания Вьетнамской войны, которая длилась до начала 70-х годов, с начала 60-х до начала 70-х годов, когда американцам с позором пришлось удирать, эвакуировать свое посольство на вертолетах с крыши в Сайгоне, ныне городе Хошимине. Эта война обошлась вьетнамскому народу в миллионы жертв, причем их не только убивали конвенционно, обычными, так сказать, средствами вооружения, но жгли напалмом, тогда незапрещенным, хотя уже полузапрещенным, посыпали страшными химическими веществами, от которого люди умирали, а не родившиеся младенцы гнили в утробах несчастных матерей. Но вот изменилась геополитическая ситуация в мире. Нет больше Советского Союза, который был главным союзником Вьетнама в этой войне, и поставки советских вооружений, в первую очередь противовоздушных вооружений, позволили вьетнамцам выдержать и позбивать знаменитые стратегические бомбардировщики Б-52 и другие, и не дать американцам превосходство в воздухе. И вот теперь все это позади, и вслед за Кубой, Обама побывал там, теперь он приехал во Вьетнам с официальным визитом. Он встретился с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, обсудил вопрос торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности, и самое главное, громкую новость озвучил. Соединенные Штаты снимают эмбарго, значит, на поставку вооружений, американских вооружений, Вьетнаму. поскольку вот отношения нормализуются. Что за этим стоит? Некоторые говорят, я считаю, что это, наверное, правильно, что вот вовлекая Вьетнам, нормализуя с ним отношения, вовлекая Вьетнам в свою орбиту сотрудничества, Соединенные Штаты делают его кирпичиком, звеном в антикитайском таком вот фронте, который призван остановить растущую гегемонию КНР в Юго-Восточной Азии и вообще в Тихоокеанском регионе. У Китая и Вьетнама есть много противоречий, споров, в частности, по островам, по шельфам с богатым углеводородами и другими ископаемыми в южных морях, вот там, которые обмывают берега как Китая, так и Вьетнама. И вот, видимо, Соединенные Штаты пытаются на этом сыграть. И, как стало известно из официальных сообщений по итогам переговоров Обамы и президента Чан Дайкванга, как раз будут поставлены военно-морские некие вооружения и те же самые вооружения ПВО. Что для нас? До этого мы были главными поставщиками этого вида вооружений, да вообще всего оружия во Вьетнам. Конечно, теперь, наверное, конкуренция усилится. Но я думаю, нам хорошо бы послушать эксперта нашего, который мог бы объяснить поточнее и поинтереснее, и пошире, что за всем этим стоит.
И это доктор экономических наук, руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Владимир Мазырин. Владимир Моисеевич, добрый вечер, здравствуйте, приветствуем вас.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Моисеевич. Ну вот что, что это означает? Не повернется ли Вьетнам, так сказать, к лесу передом, а к нам задом?
Ну, я не думаю, что такие, значит, алармистские надо строить прогнозы. Хотя на самом деле конфигурация, конечно, изменилась, это вы правильно сказали. Вот, и китайский фактор, безусловно, влияет, его разыгрывают, эту карту, Соединенные Штаты. Есть, в общем-то, с чем играть, так сказать, козыри у них на руках есть. Но если говорить о чисто военной стороне, то, конечно, не так здесь все быстро и просто может развиваться. Значит, во-первых, Соединенные Штаты обставляют целым рядом условий продажи оружия. В частности, они ставят политические условия, на что мы должны обратить особое внимание, как они делают это повсеместно, сближаясь с другими странами, с другими режимами. В частности, значит, увязывают с соблюдением прав человека, вот, поставки оружия. С другой стороны, Вьетнаму тоже не так просто и быстро будет это купить, потребуется какое-то время для того, чтобы принять целый ряд регламентов, технических норм и так далее, потому что даже член британского Содружества Австралии, которая покупает оружие у США, естественно, и то прошла такой путь непростой, значит, Вьетнаму тем более. Так что здесь все это не мгновенно.
Но
произойдет.
Все-таки у наших экспортеров наши позиции несколько осложняются, потому что у Вьетнама появляется выбор, и он может здесь с точки зрения там ценовых параметров как-то, ну, не шантажировать, конечно, но выступать с более такими серьезными требованиями по контракту.
Ну, вы знаете, конкуренция, да, во всех сферах, естественно, торговля, она естественная, она происходит. Мы конкурируем там с какими-то американскими товарами на гражданском рынке. Они, наверное, будут и хотят конкурировать с нами. Но я могу вам привести оценки, значит, очень известных западных экспертов на этот счет. Я не знаю, какими они там источниками пользуются, но они утверждают, что никак, в общем-то, не должно поколебать это российские позиции, потому что на такое серьезное оружие Вьетнаму не собирается у США никаких опций брать. Ни самолеты современные, ни подводные лодки и корабли. И, в общем-то, здесь это понятно вполне, потому что армия и вооружена российским оружием.
Привыкла к нему, да, совершенно верно.
Офицерский корпус, ну и привык, само собой, он тоже воспитан здесь. Поэтому это слишком дорогая затея Вьетнаму, значит, переоснащаться.
Владимир Моисеевич, да. А я хотела бы о другом корпусе поговорить. Mm-hmm. Также Барак Обама заявил о том, что власти США впервые отправят во Вьетнам добровольцев из американской правительства. неправительственной организации «Корпус мира». Для чего? Для обучения местных студентов английскому языку. Вы знаете, когда наблюдаешь опыт вот всех этих цветных революций и вот эту ползучую экспансию, которая появляется исключительно с благими целями. Сначала английскому языку научить, потом объяснить, что Америка сверхдержава, потом сказать, а почему ваше правительство с этим не согласно. То есть вот нет ли здесь первого шага в этом направлении?
Я однозначно усматриваю именно такие намерения Вашингтона и такую последовательность. И надо сказать, что Корпус мира, в общем-то, это организация неправительственная, во Вьетнаме действует несколько тысяч.
Нет, как раз правительственная, но в ней действуют и волонтеры.
Ну, по моим представлениям, это неправительственная организация. Вот. Но, тем не менее, во всяком случае, Соединенные Штаты эту линию очень активно проводят, и, конечно, они будут пользоваться всеми возможностями. В частности, вот должен открыться университет Фулбрайта на юге Вьетнама. То есть подготовкой кадров они, конечно, будут заниматься. Со стороны Вьетнама тут очень большая бдительность нужна, чтобы не перейти определенную грань, когда американцы получат вообще рычаги воздействия очень сильно.
Ну да, но я думаю, все-таки не испарилось из в генах, наверное, уже воспоминания о той войне, и не так уж быстро, я думаю, вьетнамцы смогут принять.
Ой, Андрей Михайлович, давайте вспомним Японию.
Да.
Япония это проиграла, а Вьетнам выиграл, выстоял в той войне. Вот в чем дело-то еще.
Да. Но вот, тем не менее, почему-то, значит, эти страны, воевавшие и пострадавшие, так проявляют, ну, население, по крайней мере. Вот был опрос общественного мнения, даже серия опросов, такой есть известный фонд Pew в США, относительно настроений. И оказалось, что значительная часть населения вообще считает американцев очень таким надежным и близким стратегическим партнером и всячески, в общем-то, высоко оценивает те экономические результаты, которые достигнуты.
Да, да, уровень жизни, он, конечно, бьет много, понятно.
Спасибо огромное. Да, спасибо за ваш комментарий. Доктор экономических наук, руководитель Центра изучения Вьетнама и АСИАН, Институт Дальнего Востока Российской Академии Наук, Владимир Мазырин был на связи с нашей студией. Меньше минуты, Андрей Михайлович. Ну, а как же тогда встреча в рамках АСИАН России?
Конечно, это была встреча Путина, и Путин напомнил о 15-летии нашего договора о стратегическом партнерстве и призвал увеличить товарооборот. Я думаю, что Вьетнам не откажется, он просто не сможет отказаться от сотрудничества с Россией, оно будет продолжаться, но мы должны действовать активнее.
Ну что ж, спасибо огромное, спасибо всем, кто в течение этого часа был с нами. Обращаюсь к нашим радиослушателям, довольно активно вы отправляли сообщения на WhatsApp. Жаль, что не все я успевала зачитать, потому что они приходили чуть позже, чем та тема, которую мы уже обсудили. Но, тем не менее, в любом случае, огромное спасибо за вашу активность. В студии были заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов и я, Елена Фойна.
Понедельник с Андреем Барановым. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.